Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Из 5200 американских солдат, дислоцированных в Ираке, скоро там останутся 3000, а потом еще меньше. США сейчас сокращают свой воинский контингент в Ираке уже примерно на 40%. Как этот шаг повлияет на дальнейшие позиции Вашингтона на всем Ближнем Востоке, и быстро ли найдутся те, кто захочет занять освободившееся место в Тегеране, Анкаре, Эр-Рияде и, возможно, в Москве? Насколько сам Ирак готов самостоятельно определять свою будущую внешнюю и внутреннюю политику, и навсегда ли для него и всех его соседей исчезла угроза со стороны террористов из группировки «Исламское государство». Отношения между Вашингтоном и Багдадом до сих пор остаются напряженными после того, как в январе этого года в результате проведенной американскими спецслужбами операции вблизи аэропорта Багдада был ликвидирован влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» в составе корпуса стражи «Исламского». Революции. После его гибели парламент Ирака принял резолюцию, рекомендовавшую как можно быстрее вывести с территории государства все иностранные войска, под которыми подразумевались также и разные многочисленные иранские прокси. О складывающейся ситуации в интервью «Радио Свобода» рассказывает политолог-востоковед, приглашенный эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Антон Мардасов. Чем занимаются до сих пор войска Соединенных Штатов на территории Ирака и насколько заметно их присутствие влияет на политику Багдада, внутреннюю и внешнюю?
В последнее время американские войска сдавали свои базы иракским военнослужащим и передислоцировались на объекты в иракском Курдистане. Американцы сейчас дислоцируются только в этом автономном регионе, что является оптимальным решением, потому что иракский Курдистан – наиболее защищенная территория в этой стране. Не только из-за того, что там больше видеокамер установлено, но и в силу просто силы безопасности, которые контролируют все эти участки, КПП и так далее. И учитывая противостояние американских войск последнее с проиранскими формированиями, которые периодически обстреливают зеленую зону Багдада, дипломатическую, и объекты американские, такая передислокация, она имеет смысл. Потому что многие объекты, они располагались в пустыне, а и в этих районах активны как Хадшаби, так и исламские государства. Нападения на патрули, обстрелы, даже непонятно, кто стреляет, ополчение, либо террористы. Но с точки зрения, конечно, региональной политики, сворачивание своего присутствия американского выглядит с точки зрения имиджа не очень хорошо, потому что у наблюдателей складывается мнение, что американцы уходят из Ирака под давлением. И это давление успешно осуществляется Ираном.
Да, очень много говорится о том, что сегодня Ирак все сильнее становится таким государством-сателлитом Ирана, и что эта территория в общем противостоянии Вашингтона и Тегерана. Отношения США с Багдадом и обострились, собственно, в начале года после уничтожения американцами возле багдадского аэропорта знаменитого иранского генерала Касема Сулеймани, который тогда туда, в Багдад, прилетел с таким дружеским рабочим визитом. Этот фактор в Белом доме, что вообще теперь не принимают во внимание?
Принимают, но здесь сложная политика маневрирования, потому что в Ираке огромное количество шиитских партий, несколько сотен. Плюс осенью прошлого года начались активные протесты в стране. Не только в Ираке, но и в Ливане. Многие их объясняют тем, что там народ устал от американского и даже иранского засилия. Но вообще протесты, что в Ливане, что в Ираке, имели такую определенную черту, они были полезными. То есть народ демонстрировал, что у него есть все-таки запрос на свою идентичность. Проявление вот самосознания иракского общества, ливанского общества вот в то время было показателем того, что гражданское общество не умерло. В ходе этой протестной волны Кабмин Ирака был расформирован, хотя я считаю, что это было не в интересах Ирака, поскольку кабинет Магни был довольно-таки успешен в своей экономической политике. Учитывая еще политические вот эти вот события, протесты, ликвидации Касема Сулеймани, шиитские формирования стали преследовать свои цели. То есть они периодически стали атаковать американские объекты, демонстрируя тем самым, что народ больше против американского присутствия, чем иранского. Поэтому, в общем, там сложный комплекс проблем, который привел к тому, что в иракском парламенте стали вроде как указывать американцам на дверь. Это было поддержано и правительством там Ирака, вроде бы как. Почему вроде бы как? Потому что политический истеблишмент с разной степенью лояльности Америки и Ирану, он все-таки не такой глупый, откровенно говоря, то есть он маневрирует. Иракские власти тогда, после ликвидации, говорили, что да, американцам надо бы уйти, но на практике договаривались с американцами о других условиях существования.
Но эти массовые антиправительственные выступления все-таки имели больше социально-экономический характер, или там была сильно этническая и религиозная подоплека?
Протесты имели более социально-экономический характер, потому что вначале на площадях, это была отличительная черта, сходились все конфессии, то есть и шииты, и сунниты митинговали вместе. Но при этом этим социальным недовольством населения, усталостью пользовались внутренние игроки. Некоторые шиитские партии говорили о том, что да, нынешнему правительству нужно уходить, потому что оно там не выполняет свои социально-экономические обязательства, и восстановление страны идет медленными темпами. Иранцы беспокоились о том, что они будут терять свое влияние. Но в итоге нынешний премьер-министр Ирака – это фигура, которую можно назвать действительно компромиссным вариантом. Он, с одной стороны, довольно-таки проамериканский, и это, безусловно, победа Вашингтона. Но, с другой стороны, он понимает, что с Ираном нужно договариваться, с Ираном нужно дружить, просто потому что это соседние страны, у них сильное экономическое сотрудничество по разным статьям дохода. Поэтому вот в Ираке действительно иранское и американское влияние соревнуются.
Главной целью присутствия американских войск на территории Ирака была заявлена, и она остается таковой, это борьба с террористами из группировки «Исламское государство». И неужели кроме террористов из «Исламского государства» у США не осталось врагов и интересов в Ираке, с которыми они должны продолжать бороться и как-то все это контролировать. С учетом того, что рядом находится еще более проблемная Сирия, которая также раскроена на составные части, и американские войска действуют и там.
Американцы, даже вот без этих лозунгов «уходите янки», которые там шииты кричали, они все равно снижали свое присутствие просто потому, что они понимают, местным формированием силовым нужно постепенно укрепляться, и это постепенное укрепление невозможно, когда над тобой стоит конкретный человек с автоматом и дает тебе постоянно доллары. То есть они должны к чему-то стремиться. Нынешние власти Ирака, они довольно-таки самодостаточные. Стремление к тому, чтобы эти люди делали действительно свою страну лучше и укрепляли свои службы безопасности, у них действительно есть, и это довольно-таки важно с точки зрения состояния Ирака. Что касается борьбы, присутствие в иракском Курдистане для американцев на самом деле более оптимальный вариант, потому что это некий плацдарм, который американцы давно рассматривали островком противодействия как иранскому влиянию, так и исламскому государству, поскольку дислокация там позволяет им контролировать иракское и сирийское пограничье, позволяет поддерживать курдов, которые, собственно, усилились из-за того, что американцы вошли в Ирак в 2003 году. Поэтому присутствие в иракском Курдистане для американцев позволяет им оптимально защищать свои интересы, контролировать обстановку и не провоцировать дополнительно волну протестов среди националистических формирований, при том, что запрос на национализм, в таком хорошем смысле слова, в иракском обществе есть. Чем американцы будут незаметней в Ираке, тем можно будет больше апеллировать тезисом о том, что незаметней должно быть и иранское присутствие. Исламское государство в Ираке, как в игре «Мафия», когда, в общем, горожане засыпают, оно просыпается. Но довольно-таки сильно исламское государство сейчас вернулось к состоянию фактически 2003 года, к тем группам, которые были прародителями халифата. И на самом деле для исламского государства такое положение комфортное. Торговцы днем запросто одевают балаклавы и ночью устраивают диверсии. Это, конечно, проблема, с которой силовым службам Ирака предстоит бороться. И группы, ячейки халифата, они дислоцируются не только в жилых районах. Пустынные территории иракского, сирийского пограничья, они богатые подземными туннелями. Саддам Хусейн, который еще укреплял там в целях обороны. Камышовые заросли. В общем, используют они рельеф местности очень хорошо, поэтому вот эти диверсионные атаки периодически случаются в Ираке и в Сирии. Как вот мы помним, недавно российский генерал погиб при поиске ячеек исламского государства, подорвались на мине.
Все более важную и активную роль во всех делах на Большом Ближнем Востоке сейчас играет Москва. Какие у России сегодня есть интересы в Ираке? И может ли вообще так получиться, что там теперь или в будущем появятся и российские силы, и военные, ну, и российский бизнес уж точно вслед за Сирией? Потому что я уверен, что в Кремле этот сценарий рассматривают, особенно если вспомнить, что во времена Холодной войны Ирак был сферой влияния и союзником скорее Советского Союза, а не Соединенных Штатов, как и Сирия. И в Москве об этом точно никогда не забывали.
В Москве также хорошо понимают, что местные силы используют российский фактор для шантажа своих традиционных союзников, поэтому... Конечно, соблазн играть большую роль в том же Ираке, он есть, но, собственно, иракцы также активно используют и Москву для достижения своих интересов. Москва воспользовалась вот этой вот ситуацией, что в Сирии, когда никто не хотел брать ответственность за разрешение кризиса, поэтому, собственно, она туда и вошла. И в Ираке то же самое, в разгар кризиса между курдами и Багдадом, Москва фактически продавила вот этот сценарий повышения своей роли в иракском Курдистане, подписания там Роснефти различных контрактов. Тогда Москва действительно помогла курдам закрыть ряд задолженностей перед иностранными компаниями, но, тем не менее, все-таки договоренности Роснефти с Эрбилем носят откровенно более политический характер, чем экономический, поскольку там разработка ряда месторождений, которые еще запланированы. От них, собственно, там те же британцы отказывались по причине нерентабельности добычи. Москва просто использовала этот шанс, понимая, что в другой ситуации шанс войти безболезненно и без более такой высокой конкуренции уже не будет. Хотя понятно, что вот эти все сообщения, которые в последнее время идут о том, что иракские партии, иракские чиновники ездят в Москву, или там Ирак планирует закупить С-400, они, конечно, очень сильно преувеличены. У шиитских формирований проиранских Аджами есть соблазн закупить средства ПВО, российской армии, даже контакты такие осуществлялись. Но все это остается на уровне прожектов и на уровне страшилок.
Говоря простым языком, какие-нибудь бойцы ЧВК «Вагнера» в ближайшее время не могут появиться в Ираке, так как они появились сперва в Сирии, а потом в Ливии?
Я думаю, что все-таки в Ираке это маловероятно, потому что российские компании «Газпром», «Роснефть» работают в Ираке, службы безопасности их тоже работают. И нужды им в ЧВК, которых в России официально нет, ну, нет никакой надобности. Вот что касается неких зеленых человечков, которые там на каких-то спорных объектах теоретически могут появиться. Это будет, конечно, авантюра, потому что здоровый национализм, который в Ираке растет, он противоречит иностранному вмешательству.
Вы говорите о национализме, а в каком состоянии в целом сегодня находится Ирак? Можно ли вообще говорить о целостности и состоятельности его как полноценного государства? На юге шиитские ополчения, на севере вообще фактически самостоятельный иракский Курдистан, и еще масса племенных, каких-то этноконфессиональных и прочих союзов, конфликтов. Вообще территория этого государства — это ведь огромный пестрый ковер. Всех и все даже не перечислишь. Вот везде там неспокойно.
Кстати, вот иранцы во время протестов, они пытались разыграть этот сценарий формирования так называемого Шиистана. Есть такая вот теория, Ирак нужно на Курдистан, Шиистан и Сунистан разделить. Иранцы через своих подданных пытались внести корректировки в Конституцию, ничего не получилось из этого. Да, действительно, Ирак пестрая карта, и учитывая вот эти хадшаби, которые формально частью армии, они, конечно, представляют определенную угрозу и самостоятельность, и неспроста многие региональные игроки говорили о том, что Иран перебрасывает им ракет средней и ближней дальности для того, чтобы они там чуть ли не по Израилю смогли ударить. И вроде как инженеры из саддамовской эпохи нанимались для обслуживания подобных комплексов. При этом все-таки все шиитские силы нельзя называть проиранскими. Многие религиозные деятели, которые довольно-таки компромиссно относятся к Ирану, тем не менее, все-таки они исповедуют немного другой шиизм, не доктрину Хамини, поэтому они как бы имеют право точку зрения на то, что должно происходить. И это понимают в регионе, так Саудовская Аравия уже несколько лет довольно активно взаимодействует с представителями там Систани и других религиозных шиитских деятелей. Что касается суннитских арабских племен, которые очень важны для борьбы с исламским государством, которые вот в свое время ополчение Ас-Сахва формировали, которое, собственно, удалось побороть тогда вот Аль-Каиду, загнать ее американцев во время кампании то, конечно, их нужно больше интегрировать в политическую жизнь. Но, в принципе, нынешние власти Ирака, они делают шаги на этом направлении. Сейчас в Ираке, конечно, очень сложная ситуация. С другой стороны, она лучше, чем была несколько лет назад, когда официально победили исламское государство.
Напомню, что это было мнение востоковеда Антона Мардасова. Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев. 31 августа белорусские пограничники отказали архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Беларуси, в обратном въезде в страну после поездки в Польшу, причем без объяснения причин. Александр Лукашенко заявил потом, что Кондрусевич не был пропущен, поскольку, цитата, «получил задание на польской стороне, влез в политику и потащил за собой верующих католиков». И вот 14 сентября Госпогранкомитет Республики Беларусь наконец предоставил архиепископу официальный ответ на его запрос о причинах отказа. Как сказано там, в связи с объявлением принадлежащего ему паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным. При этом точно известно, что Кондрусевич гражданин Беларуси и никакого иного гражданства, вопреки заявлениям Александра Лукашенко, не имеет. В результате Кондрусевич пока остается в Варшаве. В интервью моему коллеге Якову Кротову Тадеуш Кондрусевич рассказывает о преследованиях белорусских католиков, поддержавших протесты против Лукашенко, и о том, что он рассчитывает на пересмотр властями решения о запрете на его въезд в Беларусь.
Насколько в Беларуси, на ваш взгляд, дифференцированы вот те, кто выходит на улицу, и ОМОН, номенклатура, аппаратчики, аппарат управления, есть пропасть или нет?
Наверняка есть, но мы это видим по картинкам, которые можем следить по телевизору или по интернете. Мне кажется, что тут такой меркантильный интерес еще есть. Работа, может быть, хорошая зарплата. Я не знаю, конечно, сколько там силовики получают, но наверняка больше, чем другие, мне так кажется. Какая-то еще боязнь сохранить вот это вот место. Ведь студентам, то, что сегодня студенты вышли, уже говорит совершенно о другом. Это такой вот интерес еще, он все-таки еще присутствует, потому что новое поколение вырастает, оно уже по-другому смотрит. Оно уже не держится так сильно своего кресла, на котором держатся некоторые чиновники еще. Потому что чувствуешь, что он, может быть, по-другому думает даже. Знаете, когда часто встречаешься, одно другое слово все-таки где-то там проскакивает, но он поступает так, как когда-то говорили, как партии говорили.
Несколько, насколько я понимаю, римо-католических священников вашей церкви белорусской принимали участие, если не в протестах, но приходили, во всяком случае, как-то разделяли проблемы и заботы тех, кто вышел на улицы. Как-то пострадавших, кроме вас, нету от власти?
Я знаю, что были арестованы два священника в Барановичах, но ирония в том, что они вообще не служат в Барановичах. Один служит в Гродно, другой служит в Витебской епархии. Но один из них родился в Барановичах. У них отпуск был, они приехали туда. Они шли в пиццерию вечером, по-граждански одеты. Ну и тут началась вот эта вся катавасия. Ну и, как говорится, загремели. То есть один получил 8 дней, второй получил 10 дней, но отпустили через, мне кажется, 5-6, что-то такое.
Вы не думаете, что именно ваше заступничество перед министром внутренних дел послужило причиной, как изолировать от вас Белоруссию?
Ну, я не знаю, трудно мне сказать, мне ничего не сказали. Но, вы понимаете, сегодня здесь медиа так развиты, что тут со всех сторон звонят и так далее. Церковь не политики, Я это говорю и дальше буду говорить. Но мы, согласно социальному учению католической церкви, мы должны с нравственной точки зрения оценить одно или другое действие, как каждого человека, так и государства. Поэтому я выступал за это. Но в то же самое время, как я призываю к примирению, еще раз повторюсь, чтобы этого не было такой злости у людей, хотя это очень трудно. И также, чтобы не было насилия. Как бы это уменьшилось, теперь уже нету такого, что было первые 3 дня. И к переговорам.
А вам случалось встречаться лично с Александром Лукашенко?
Много раз, но последний раз я с ним встречался, скажем, тет-а-тет. Он приходил на Рождество, на Пасху, то есть не в сам день, но где-то в этот период. Но после 2013 года я только так на официальных каких-то там встречах, пожмем друг другу руку и все.
На ваш взгляд, сильно изменился за эти годы?
Знаете, я его не очень, так сказать, знал, потому что я был в Москве, только то, что слышу, что читаю, потом 2007 до 2013, может быть, 2008 он начал приходить, где-то так, встречались. он открыт был к католической церкви, как бы особенно благотворительности, как бы так и то же самое говорил о том, что не допустит, чтобы были какая-то межрелигиозная рознь и тому подобное. Это всем нравилось. Вот. Изменился сильно. Мне кажется, что теперь наступят такие изменения, потому что все-таки его слова о том, что нужно подготовить новую конституцию, как она будет готовиться, это уже другой вопрос, но, скажем, год назад, мне кажется, это трудно было бы себе представить, что что-то такое могло бы быть. Вот, ну, на сегодня об этом уже говорится, это уже тоже какой-то результат всего того, что мы видим.
Но вы лично не собираетесь там через какие-то европейские суды и так далее добиваться возвращения? Вы рассчитываете, что все-таки власть сама пересмотрит свои решения?
Да, я рассчитываю на это, но что я там буду, что я там буду. Знаете, мне уже на, так сказать, 75 приближается. Я должен писать папе просьбу об отставке. Вот. Мне осталось, так сказать, по-добру говоря, вот 4 месяца. Вот. Ну, если не пустят, не досижу, не буду 4 месяца. Правящим останусь, пока папа не снимет, вот, и править на покой. Но, может, не своими людьми, но что сделаешь? Это, конечно, нехорошо. Вот. Это тоже будоражит общество и так далее. Знаете, вчера там люди пришли к разным храмам с фотографиями моими и так далее. Зачем это нужно? Ну, молитесь, и все, но таких там вещей не надо.
С архиепископом Тадеушем Кондрусевичем беседовал наш обозреватель Яков Кротов. Это «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Врачи и социальные работники Испании не так давно выяснили, что больше половины детей, усыновленных последние годы испанскими родителями в детских домах России, Украины и Беларуси, отличаются неадекватным поведением и заторможенным развитием и фактически являются инвалидами, жертвами так называемого фетального алкогольного синдрома. При этом Испания – одна из стран Европы, жители которых чаще всего усыновляют российских и украинских детей. С подробностями наш корреспондент Виктор Черецкий.
Испания до недавнего времени занимала второе после Италии место в Евросоюзе по усыновлению детей из стран бывшего СССР, в основном из России. В 2017 году, более свежей статистики нет, в стране проживало более 20 тысяч усыновленных детей и подростков с постсоветского пространства. Впрочем, как пояснили Радио Свобода в Испанской ассоциации родителей детей, страдающих от фетального алкогольного синдрома, в последние годы усыновлений стало меньше. И причина не только в экономическом кризисе, который лишил многие испанские семьи материального благополучия и, соответственно, возможности усыновления, но и в упомянутом синдроме. Люди опасаются, что ребенок может оказаться инвалидом, потребовать особого ухода и лечения, что далеко не все испанские семьи в состоянии обеспечить. Доктор Антонио Гонсалес, педиатр, консультирующий ассоциацию, рассказывает, что жертвами фетального алкогольного синдрома становятся дети, пьянствующих во время беременности матерей. Его последствия – отставание в физическом и умственном развитии, проблемы со слухом и зрением, сердечно-сосудистой системой, с памятью, неспособность к восприятию элементарных вещей, к учебе в школе, а также гиперактивность в детстве и невозможность контролировать свое поведение даже в зрелом возрасте. Доктор Гонсалес.
Этот синдром нередко проявляется у детей, усыновленных в восточноевропейских странах, России, Украине и Белоруссии, государствах, где многие злоупотребляют алкоголем. То есть в международные усыновления попадают дети, имеющие проблемы со здоровьем, физические и психические отклонения. У новорожденных, страдающих от фетального алкогольного синдрома, эти отклонения внешне слабо выражены. У них, к примеру, может быть голова чуть меньше, чем у здоровых детей. Но аналогичный признак наблюдается и у недоношенных младенцев или получающих недостаточное питание. Поэтому поначалу не специалистам выявить эту болезнь трудно. И лишь когда усыновленные дети подрастают, приемные родители убеждаются в масштабности возникшей проблемы.
Процесс усыновления детей иностранцами в России хлопотный, длительный и дорогостоящий. Здесь и преодоление бюрократических преград, оформление массы документов и неоднократные поездки, как правило, в отдаленные российские регионы, из детских домов которых предлагается усыновить ребенка. Ну и, конечно, переживания приемных родителей, когда оказывается, что их подросший ребенок, усыновленный в младенческом возрасте, болен. Ассоциация родителей детей, страдающих от фетального алкогольного синдрома, предъявляет претензии в первую очередь детским домам. По мнению ассоциации, сотрудники этих учреждений обязаны предупреждать приемных родителей о здоровье ребенка. Но на деле, как рассказывает глава ассоциации Долорес Саес, испанцев не только не предупреждают, но и откровенно обманывают, когда они пытаются выяснить состояние усыновляемого.
Мы отправились в свое время в Россию полный энтузиазма, чтобы усыновить ребенка. Помню тот день, когда нам позвонили и предложили для начала посмотреть фотографию девочки. Уже будучи в детском доме, мы по совету знакомых спросили, страдает ли она фетальным алкогольным синдромом. Нам с уверенностью ответили, что не страдает. Ну а правду и то, что означает подобная болезнь, мы узнали лишь спустя некоторое время, когда ребенок уже жил с нами в Испании. Я имею в виду нашу дочь Диану.
Для ассоциации проблема заключается и в том, что фетальный алкогольный синдром, как нетипичный для Испании, не признан местной системой здравоохранения в качестве хронической болезни. Детей, рожденных здесь с подобным синдромом, немного, а посему мало и специалистов, разбирающихся в данной болезни, генетиков, психиатров и психологов. Так что многие родители, усыновившие детей в России, предпринимают отчаянные, но часто тщетные попытки найти кого-то, способного оказать помощь. Проблемы возникают даже с диагностикой. И, соответственно, для этих детей нет специализированных учебных заведений, а в обычных школах они нередко подвергаются насмешкам и издевательствам со стороны сверстников. В более зрелом возрасте большинство лиц, страдающих от последствий фетального алкогольного синдрома, не в состоянии получить специальность, устроиться на работу. Пособие, как инвалидам, нуждающимся в социальной защите, им тоже не положено. Долорес Сайс.
Крайне важно, чтобы этот синдром был признан нашим здравоохранением хронической болезнью, определяющей инвалидность. Данная болезнь не излечивается, лекарств от нее нет. Мы нуждаемся в медицинском центре, где могли бы диагностировать болезнь и определять возможности детей, их способности к учебе и труду. Ясно, что они никогда не смогут жить самостоятельно, без посторонней помощи. Что будет с нашими детьми, когда они вырастут?
Долорес Сайс рассказала далее, что активисты ассоциации добиваются и создания специализированного заведения, где со временем могли бы обосноваться их повзрослевшие воспитанники, чтобы жить и по возможности трудиться под присмотром специалистов. Еще одна задача ассоциации – предупреждать испанские семьи, желающие усыновить детей в России, о последствиях фетального алкогольного синдрома.
Над этим репортажем работал наш корреспондент Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!